Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день мы, братья и сестры, собрались в соборне отслужить панихиду по новопредставленному схиархимандриту Иеремии, который вчера скончался на 101 году жизни и который был игуменом, настоятелем обители святого великомученика и целителя Пантелеимона на святой горе Афон. Господь судил, братья и сестры, мне недавно быть на святой горе Афон, и 27 июля из одной чаши причащаться в Покровском храме Пантелеимоновской обители на Афонской горе вместе с отцом Иеремией. И по окончании службы предстоятель нашей церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, а также наместники трех лавр Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской, которые присутствовали, удостоились награды из рук отца Иеремии, ордена святого великомученика и целителя Пантелеимона, который Господь сподобил меня грешного получить из его старческих святых рук, и который по-отечески, обнявши, похлопавши по плечу, сказал: «Ангела-хранителя». Такие слова. И краткие эти слова, но сказаны с такой отеческой, старческой теплотой и любовью, они по-особому, братья и сестры, воспринялись, произнесенные этим старцем, который пережил целую эпоху, целое столетие. И буквально недавно в журнале «Спасите наши души» была напечатана краткая автобиография отца Иеремии и последнее интервью корреспондента с ним. И мне хотелось бы их зачитать. И эта автобиография и это интервью, они печатались в свете тысячелетней истории монашества на Руси, которая приурочена была к празднованию святого равноапостольного князя Владимира памяти. Но так получилось, что эта автобиография и это последнее интервью старца схиархимандрита Иеремии сегодня уже доносится к нам из вечности, потому что он с этими мыслями, он с этим духовным устроением перешел туда, куда стремился всю свою жизнь. Настоятель русского на Афоне Пантелеимоновом монастыря схиархимандрит Иеремия. В миру Иаков Филиппович Алехин. Родился 22 октября 1915 года на хуторе Новорусском, тогда в области войска Донского, в благочестивой православной казачьей семье. С приходом к власти большевиков и началом гонений на веру вся семья была репрессирована и сослана в Сибирь, где родители его погибли. В 1930 году он переезжает на Украину, где с 1935 по 1941 годы работал рабочим на металлургическом заводе в Мариуполе. В 1941 году был насильно угнан на работы в Германию. В 1945 году репатриирован. С 1945 по 1952 годы работал на хлебозаводе номер 2 в городе Луганске. В 1956 году поступил в Одесскую духовную семинарию и одновременно нес послушание в Одесском Успенском мужском монастыре, где 17 января 1957 года принял монашеский постриг с именем Иеремия. 25 января того же года рукоположен в иеродиакона. 27 января 1958 года в иеромонаха. Духовником и наставником отца Иеремии в этот период становится схиегумен Кукша Величко, ныне причисленный к лику святых преподобный Кукша Одесский, скончавшийся в 64 году. С апреля 75 года отец Иеремия ревностно и безвыездно подвизается на Святой Горе. Ее возрождение – одна из главных заслуг отца Иеремии. В 75 году он удостоен сана архимандрита. 10 апреля 76 года избран братий общим духовником монастыря. В декабре 78 года наместником игумена, а 5 июня 79 года патриархом Константинопольским утвержден в должности игумена. В 2006 году отец Иеремия принял постриг в Великую Схиму. 17 октября 2013 года Константинопольский патриарх Варфоломей наградил его правом ношения патриаршего наперстного креста. К своему столетнему юбилею схиархимандрит Иеремия удостоен орденов равноапостольного князя Владимира первой степени и преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. А в сегодняшний день на Святой Горе при многочисленном собрании монашествующих совершается его отпевание. И мы молитвенно будем сопричастны этому таинству молитвенному за его бессмертную душу. И вот я хочу, братья и сестры, прочитать его интервью, его ответы на вопросы корреспондент. Интервью настоятеля русского на фоне Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии. Ваше высокопреподобие, русский афон подошел к миллениуму, тысячелетнему рубежу священной истории. Каким встречает этот юбилей ваш монастырь? Сколько в нем сейчас насельников? Как бы вы оценили его общее состояние? В этом году количество насельников нашей обители впервые с начала 50-х годов превысило отметку в 100 человек. Много это или мало? Для сравнения назову такую цифру. К концу 70-х годов в монастыре проживало всего 12 монахов. Я принял монастырь с 16 насельниками. По милости Божией, в этом юбилейном году численность насельников продолжает увеличиваться. Как поступают новички в вашу обитель? Сколько обычно длится искус? Как быстро проходятся различные ступени монашеского возрастания? Монашеское возрастание зависит от степени подготовленности подвязающегося. Поэтому и время пострига в ту или иную степень монашества определяется индивидуально. В Москве действует наше подворье, которое фактически является монашеской общиной, во главе с иеромонахом Никоном Смирновым. Его задача – готовить насельников для нашей обители. Было бы очень хорошо, если бы вообще все новички проходили подобную подготовительную школу. Тогда им было бы легче прижиться на Афоне. К сожалению, сейчас у нас не так много подворий, как до революции. А ведь послушники поступают не только из России. На Афоне больше ответственности, потому и больше духовного труда. Было бы правильно и в других странах русского православия открыть, если не подворье, то хотя бы представительство нашего монастыря. Вспомните, пожалуйста, свое первое посещение Святой Горы. Я готовился к Афону долго. Что такое Святая Гора, знал с детства. У нас была очень боголюбивая семья. Благочестие воспитывали дедушка и бабушка Иаков и Анна. Мы все много работали, всегда молились. Дедушка по ночам псалтырь читал. А по субботам всегда собирались вместе, молились, и после молитвы пели песню «Гора Афон, гора святая». Пели с любовью, как сейчас помню. Я все размышлял, какая она, Святая Гора, как живут там монахи. Много рассказывал об Афоне мой духовный наставник, отец Кукша Величко. Говорил, что там хорошо. Когда я ехал на Афон, думал, а вдруг он не такой. А когда приехал, оказалось, что я даже не представлял, какой он на самом деле. Так тут хорошо. Здесь рай. Сад сладости духовной. Все под покровом Царицы Небесной. Все освящено и веяно благодатью и молитвой. Когда ступил на эту землю, почувствовал свое недостоинство. Скорбел, что в таком пожилом возрасте сюда приехал. Ведь мне уже было около 60 лет. Но всегда старался трудиться в меру сил, которые давал Господь. Так и братьям говорю, что они не ко мне сюда пришли, и не я их призвал, но Царица Небесная. Она здесь игуменья и наша воевода. На нее надо смотреть и жить как бы перед очами ее, чтобы быть достойными ее призвания. С какими трудностями вы столкнулись-то в игуменом? Кругом разруха была, все ветхое. Но руки не опускали, молились и трудились все вместе. Все, что могли, старались сами ремонтировать. Верили, что Матерь Божия любит Святую Русь и не даст погибнуть монастырю. Потом наполнился монастырь братьей. Монашеская жизнь постепенно налаживается, и благотворители из нашего Отечества вновь стали помогать нам. Слава Богу! А кто вы по национальности? Донской казак. Хутор Новорусский, откуда я родом, находился на земле войска Донского. Тогда это была одна земля, русская, а теперь моя родина оказалась почти на границе. Так что я одновременно и русский, и украинский казак. Не надо делить наши народы, все мы один род. Где разделение, там вражда, а должна быть между нами любовь. Кто проповедует ненависть, войну и вражду, тот от врага. А кто проповедует мир и любовь, с тем Христос. В вашем монастыре традиционно много выходцев из Украины. Почему? Мне кажется странной такая постановка вопроса. Почему бы здесь не быть выходцем из Украины? В нашем монастыре спасаются братья разных национальностей. Здесь есть и русские, и украинцы, и белорусы, и татары, и грузины, а также прибалты, болгары, узбеки и даже один немец. И так было всегда. Монастырь не российский и не украинский или еще какой-то, а именно русский. Когда вы попадаете в наш монастырь, вы попадаете на Святую Русь. Здесь мы все едины. Едиными устами, единым сердцем славим Святую Троицу в любви, мире и единодушии. И молимся Богу, чтобы так же было в странах русского православия. Новые границы, они недавно образовались. А раньше это была одна страна, единая русская земля. Я думаю, нельзя забывать об этом единстве. Наша обитель всегда будет напоминать о нем, чтобы русские, белорусы, украинцы – и другие народы Руси жили в мире, согласии и любви. Как насельники монастыря молятся за Украину? Да, это общая боль для всех нас. С первых же дней трагических событий на Украине я благословил братьев молиться за мир в земле русской. Каждый насельник нашей обители, монах или послушник, к своему келейному правилу добавляет еще одну сотницу о мире на украинской земле. За всех страждущих в Отечестве нашем, об умерении междоусобной брани, во дворении мира и единомыслия в народе нашем. В трудностях всегда нужно надеяться на Бога. И не надо задавать вопросов, почему Бог попустил это, почему Он не предотвратил то. Приведу примеры жизни нашего старца, преподобного Силуана. Когда в России произошел переворот, убили царя, реками потекла кровь, братья в нашем монастыре очень болезненно переживали. Конечно же, они обсуждали все, что происходило в тогдашней России. Однажды спросили преподобного Силуана: «Что же ты молчишь, отче? Неужели тебе безразлично, что делают там большевики?» На это старец ответил: «Нет, мне не безразлично, я очень люблю мое отечество. но Бог больше меня его любит. То, что происходит сейчас, происходит по его попущению. Я не могу этого понять и не могу этого остановить. Мне остается только терпеть, прощать, любить и молиться. Так и я говорю своим братьям, чтобы верили в Бога и его премудрость, чтобы молились об умягчении злых сердец, чтобы не давали злобе победить любовь и добро в своем сердце, потому что тогда у них не будет молитвы. Этого же я и всем православным желаю. Без любви не будет Святой Руси. Как вы взаимодействуете со Священным Кенотом? Насколько регулярно лично участвуете в его заседаниях? Как часто видитесь с протом Святой Горы? Наш монастырь, как и все другие афонские обители, имеет своего постоянного представителя при Священном Кеноте – антипросопа. Он представляет интересы монастыря и в затруднительных случаях всегда советуется с нами. Дважды в году в Кеноте помимо представителей собираются еще и игумены всех монастырей. Если позволяют силы, я посещаю эти собрания, тогда и встречаюсь с протом. Иногда посылаю вместо себя кого-нибудь из соборных старцев обители. Поделитесь, что главное в духовной жизни? Послушание. В монастыре игумену, братии, уставу. В миру Евангелию и совести. Без послушания не стяжать благоволение Божьего. Без послушания не стяжать Царствия Небесного, ведь именно прислушанием оно было потеряно. Какое наставление вы могли бы дать нашим читателям? В мире оскудела любовь, и в русском человеке сегодня любовь оскудела тоже. Без любви нет самопожертвования. А какой же русский без самопожертвования? Жить и трудиться во имя блага ближнего должен православный наш русский человек. Любовью созидается и хранится мир. Без любви, веры, труда, готовности к самопожертвованию не будет Святой Руси. Это слова старца, братья и сестры, за которого мы сейчас будем молиться, как за новоприставленного. И надеемся, что он, слыша наши молитвы, вознесет от своей чистой старческой души и за нас молитвы пред Богом.